Глава вторая. Как брат Горанфло путешествовал, сидя на осле, прозывавшемся Панюржем, и как во время путешествия он узнал многие вещи, которых не знал прежде. Шико оттого так мало заботился о собственном желудке, что перед выходом из гостиницы Рок Изобилия порядочно позавтракал. Он усадил брата Горанфло за стол, и ему начали подавать ветчину, яйца и вино.
Горанфло ел со свойственными ему скоростью и аппетитом.
Между тем Шико сам пошел справляться по соседству, не продает ли кто-нибудь осла. В деревне он нашел у одного крестьянина между быком и лошадью такого смирного осла, какого нужно было брату Горанфло. Этому животному было 4 года, цвета оно было буро-серого, комплекции довольно плотной. В то время осел стоил не более 20 ливров. Шико заплатил 22 ливра и ушел, сопровождаемый благословениями хозяина. Когда Шико воротился с покупкой и ввел осла в ту самую комнату, в которой обедал Горанфло, почтенный брат, проглотив уже половину огромного пирога и опорожнив 3-ю бутылку вина, находился в таком приятном расположении духа, что бросился на шею своему ослу, облобызал его в обе скулы и всунул ему в пасть огромную корку хлеба. Осел заревел от удовольствия.
«Ого!» — сказал Горанфло. «Да у него славный голос! Мы с ним можем спеть дуэтом! Благодарю, друг Шико, благодарю!»
И он нарек своего осла Панюржем. Шико взглянул на стол и увидел, что с чистой совестью мог оторвать своего товарища от обеда, и потому сказал тем голосом, которому Горанфло не мог противиться. «Довольно, приятель, довольно! Пора в дорогу! В Милене мы будем полдничать!» Несмотря на повелительное и несколько жесткое выражение своего голоса, Шико умел смягчить приказание обещанием, против которого Горанфло не мог возражать. Он только повторил
«В Милене! В Милене!»
и немедленно взобрался с помощью стула на своего осла, на котором вместо седла была кожаная подушечка с 2 ремнями, служившими вместо стремян. Горанфло уперся на ремни, в правую руку взял поводья, левый подбоченился с важностью и выехал из гостиницы. Шико вскочил на своего коня с ловкостью искусного ездока, и оба всадника немедленно направились по дороге в Милен мелкой рысью. Проехав таким образом 4 лье, они остановились отдохнуть. Горанфло воспользовался прекрасной погодой, растянулся на траве и заснул. Шико со своей стороны задумался и рассчитал, что ему нужно не менее 12 дней, чтобы проехать 112 лье. Панюрш щипал листья с куста. Шико покачал головой. «Нельзя», — проговорил он, смотря на Горанфло, храпевшего на траве точно на мягком пуховике. «Нельзя. Если товарищ хочет следовать за мной, так должен ехать не по 10, а по 12 лье в день». Шико толкнул Горанфло локтем, чтобы разбудить его и сообщить ему свое намерение. Горанфло открыл глаза.
«Что, мы в Милене?» — спросил он. «Тем лучше, я проголодался».
«Нет еще», — отвечал Шико. «Затем-то я и разбудил вас. Мы должны торопиться в Милен. Мы едем слишком тихо, Вентре-де-Биш, слишком тихо».
«Что же за беда, господин Шико, что мы едем тихо? Будто вы не знаете, как трудно идти в гору». «Да и к чему нам торопиться? Кто нас ждет? Чем долее будет наше путешествие, тем долее мы будем вместе. Зачем мы путешествуем? Я для распространения истинной веры, вы для своего удовольствия. Чем тише мы будем ехать, тем легче мне будет распространять веру. Чем тише мы будем ехать, тем больше будет вам удовольствия. Я даже готов бы пробыть несколько дней в Милене. Там, говорят, пекутся привкусные пироги, начиненные угрями. И я бы желал сделать добросовестное и беспристрастное сравнение между миленскими и другими пирогами. Что вы на это скажете, господин Шико?»
«Я скажу, — возразил гасконец, — что, по-моему, лучше не полничать в Милене, а чтобы выиграть потерянное время, доехать до Монтро, а там уже заодно поужинать». Горанфло непонимающе посмотрел на своего товарища. «Вперед! В путь!» — вскричал Шико. Горанфло приподнялся, не вставая, однако, на ноги, и жалобно простонал. «Впрочем, если вы не хотите ехать со мной, так воля ваша. Я вас принуждать не стану», — сказал Шико.
«Нет-нет!» — вскричал Горанфло в испуге. «Нет, я поеду с вами, господин Шико. Я не могу расстаться с вами».
«Ну так не мешкайте, едем!» Горанфло подвел своего осла к столбику и влез на него уже не верхом, а сбоку, на дамский манер. Он уверял, что так ему будет удобнее разговаривать с Шико. В сущности, он догадался, что теперь они поедут скорее, и потому ему нужно будет держаться за уши и за хвост осла. Шико поскакал крупной рысью. Осел побежал за его лошадью, оглашая воздух жалобным криком. Горанфло находился в чрезвычайно неприятном положении. По временам Шико вставал на стремена и осматривался. Не замечая никого на дороге, он сильнее и сильнее погонял свою лошадь. Заботясь только о том, как бы удержаться на осле, Горанфло сначала не обратил внимания на озабоченность Шико, но мало-помалу усевшись, спросил:
«Чего или кого вы ищете, любезный Шико?»
«Никого», — отвечал он. «Я смотрю, куда мы едем».
«Как куда? В Милен? Ведь вы сами сказали. Вы даже прибавили, что...»
«Надо скорее ехать! Скорее!» — сказал Шико, пришпорив лошадь.
«Как скорее?» — вскричал Горанфло. «Ведь мы скачем рысью!»
«В галоп! В галоп!» — сказал гасконец, пустив лошадь свою в галоп. Панюрш также пустился в галоп вслед за лошадью, но с дурно скрываемым бешенством, не предвещавшим ничего доброго для его всадника. Горанфло задыхался.
«Послушайте-ка, послушайте, господин Шико», — проговорил он с изумлением. «Так-то вы путешествуете для своего удовольствия, хорошо, удовольствие».
«Скорее, скорее!» — кричал Шико.
«На гору трудно».
«Хорошие ездоки только на гору и скачут галопом».
«Да ведь я не имею никаких претензий на звание хорошего ездока».
«Ну так оставайтесь».
«Нет, вентреблю», — вскричал Горанфло. «Ни за что».
«Так скачите галопом, живее!» И Шико опять пришпорил лошадь.
«Панюрш задыхается!» — кричал Горанфло. «Панюрш сейчас повалится!»
«Так прощайте!» — отвечал Шико. Горанфло хотел было распроститься с гасконцем, но вспомнил, что лошадь, которую он проклинал от души, несла на себе причудливого человека, у которого был в кармане туго набитый кошелек. Он покорился необходимости и, ударяя изо всей мочи каблуками осла, принудил его пуститься в галоп.
«Я загоню своего бедного панюржа», — говорил Горанфло
плачущим голосом, желая хоть этим возбудить сострадательность Шико.
«Я непременно загоню его».
«Ничего, загони», — отвечал Шико, на которого это важное, по мнению Горанфло, замечание не произвело ни малейшего впечатления. «Загони! Мы купим лошака». Как бы поняв эти грозные слова, осел свернул с большой дороги и пустился бежать стороной.
«Помогите!» — кричал Горанфло. «Помогите, я упаду в реку!»
«Не беда!» — отвечал Шико. «Я готов биться об заклад, что вы всплывете!»
«О!» — проговорил Горанфло. «Это убьет меня, я уверен. И все эти неприятности претерпеваю я за то, что природа создала меня лунатиком».
Вдруг Шико, въехав на вершину холма, разом остановил свою лошадь, так что она невольно попятилась. Горанфло, как плохой наездник, продолжал скакать, не будучи в состоянии остановить своего ретивого осла. «Остановись, Корбев! Стой!» — закричал ему Шико. Но ослу пришла охота скакать галопом, а известно, что ослы чрезвычайно упрямы. «Остановишься ли ты?» — кричал Шико. «Или, клянусь честью, я всажу тебе пулю в лоб!»
«С каким дьяволом я связался?» — ворчал Горанфло. «Что с ним сделалось?»
Так как Шико продолжал кричать грозным голосом, и так как Горанфло уже послышался свист пули, то он спустился с осла наземь.
«Ага», —
проговорил он, не выпуская из рук поводья и тем заставив остановиться понюрже.
«Перехитрил я тебя».
Горанфло стал глазами искать Шико, чтобы прочесть на лице его выражение благоволения за свою ловкость. Шико стоял за большим камнем и оттуда делал знаки брату Горанфло. Эта предосторожность заставила Горанфло догадаться, что, вероятно, тут была какая-то опасность. Он осмотрелся и увидел в 500 шагах от себя 3 всадников, спокойно ехавших на мулах. С первого взгляда он узнал 3 путешественников, которые утром выехали из Парижа и за которыми Шико подсматривал из-за груды камней. Шико обождал, пока путешественники не скрылись на повороте дороги. Тогда он подъехал к своему товарищу, сидевшему на прежнем месте и не выпускавшему из рук поводья понюрже.
«Однако», — вскричал Горанфло, начиная терять терпение, Объясните же мне, наконец, господин Шико, что за комедию мы играем? Сначала надо было гнать во весь галоп, а теперь сиди, не трогайся с места.
Друг мой, — отвечал Шико, — я только хотел узнать, прыток ли ваш осел, и не обманул ли меня продавец. Испытание кончено, и я совершенно доволен. Горанфло не поверил этому и хотел уже отвечать гасконцу, что он его не обманет, но леность шепнула ему на ухо, чтобы он не вступал ни в какие рассуждения. И так, не скрывая своего неудовольствия, он только возразил:
«Пусть так, но я ужасно устал и очень проголодался».
«Я сам устал», — отвечал Шико, приятельски ударив по плечу Горанфло. «Я тоже проголодался, и в первой гостинице, которая нам попадется на пути...»
«Что же?» —
вскричал Горанфло, удерживая дыхание, не веря своим ушам. «Мы закажем», — продолжал гасконец, — «жареного поросенка, фрикасе из цыплят и кружку лучшего вина».
«Неужели?» — вскричал Горанфло. «Вы не шутите?»
«Честное слово!»
«В таком случае я опять готов скакать галопом», — сказал Горанфло, вставая. «Поедем, Панюрш, тебе дадут отрубей».
Шико сел опять на лошадь, а Горанфло повел своего осла под узцы. Вскоре обетованная гостиница представилась взором путешественников. Она находилась между Корбелем и Миленом, но к величайшему изумлению Горанфло, издали любовавшегося приятным фасадом гостиницы, Шико приказал ему взобраться на осла и поворотил в сторону, чтобы проехать за домом. Впрочем, Горанфло быстро догадался, что за причина новой причуды гасконца. Три мула тех путешественников, за которыми Шико, казалось, следовал, стояли перед дверьми гостиницы.
«Следовательно, все наше путешествие и обеденные часы зависят от этих проклятых путешественников», — подумал Горанфло. «Досадно».
И он глубоко вздохнул. Панюрш, заметив, что его повернули с прямой дороги, остановился и уперся передними ногами в землю, решив не трогаться с места.
«Посмотрите», — сказал Горанфло жалобным голосом. «Осел не хочет двигаться вперед».
«А, он не хочет», — сказал Шико. «Так я ж его подвину». Он приблизился к дереву и отломил прямую и гибкую ветку толщиной в палец. Панюрш был не из числа тех глупых животных, которые не заботятся о том, что происходит вокруг них, и понимают беду только тогда, когда она им сядет на спину. Он внимательно следил за всеми движениями Шико, к которому начинал уже питать должное уважение, и, угадав его намерение, легнул задними ногами и побежал вперед легкой рысцой.
«Бежит! Бежит!» — закричал Горанфло.
«Ничего», — отвечал Шико. «В дороге добрый хлыст — не лишняя вещь». И гасконец продолжал счищать листья с ветки.